Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Сегодня последняя передача месяца, и по традиции мы посвящаем ее книгам, изданным в России и за рубежом, и прочитанным в этом месяце, в марте, моими коллегами в Москве, Петербурге, Праге и Амстердаме. Первое слово даме, прочитавшей про женственность. Из Амстердама Софья Корниенко.
Книга известного канадского индолога Дэвида Кинсли «Образы божественной женственности в тантре» посвящена Махавидьям, редкой группе богинь индийского тантрического пантеона, шокирующие образы которых призваны пробуждать сознание, разрушая стереотипное мышление и выводя за пределы предсказуемого и социально привычного. На сегодня это единственное серьезное исследование на эту тему, сделанное западным ученым. В русском переводе книга вышла в прошлом году в издательстве Академии исследований культуры. В качестве переводчика выступила опытный специалист по кашмирскому шиваизму, санскритолог Виктория Дмитриева, которую в единстве и взаимодействии мужского и женского начал, трансцендентной статичности Шивы и имманентной активности Шакти на этот раз заинтересовал динамический аспект Вселенной – Шакти. Обозначить границы шактизма сложно, он восходит к древнейшему культу богини-матери, его идеи встречаются и в тибетском буддизме ваджраяны, и в джайнизме, и в тантризме. Те немногие глубокие научные труды по тантризму, которые появились за последние 100 лет на Западе, стали открытием и для Индии, поскольку тантрические практики там всегда держались в тайне и передавались исключительно от наставника к ученику. Мало кто владел ключами к пониманию тантрической символики, что вызывало искаженное представление и предвзятое отношение к тантре. На Западе же репутацию тантры дополнительно подмочило движение New Age, основная цель которого – популяризация, а точнее профанация древних мистических учений и сакральных текстов, подавляющее большинство которых даже не переведены на европейские языки, пишет Дмитриева. В результате на Западе тантра стала ассоциироваться лишь с техниками сексуального мастерства, что ничего общего не имеет с истинным предназначением тантрических практик. Предмет исследования Дэвида Кинсли – лишь одно из многочисленных направлений тантризма – практики, связанные с богинями Махавидьями. Махавидья означает «великое знание» или «великая мудрость». Кинсли выделяет 10 основных махавидий, однако в некоторых оригинальных текстах говорится, что их может быть до нескольких миллионов. Для большинства адептов махавидьи – это всего лишь аватары, то есть проявление божественной женственности – шакти. Однако, спрашивает Кинсли, как кто-либо может желать поклоняться махавидьям и, по логике тантры, отождествиться с ними, если каждый из них воплощает в себе маргинальные или социально разрушительные качества? Богини эти ужасны, опасны и отталкивающие. Одна из них отрубает себе голову, вторая, сидя верхом на своем партнере, лежащем на погребальном костре, вступает с ним в половой акт, ложа третьей поддерживают ножки из 4 великих богов индуистского пантеона, четвертая хочет, чтобы ей поклонялись в местах сожжения трупов и любит подношения в виде спермы и так далее в том же духе. Стремление слиться с одной из таких богинь говорит о том, что адепт находит все запретное духовно ободряющим. В чем же потенциальная освобождающая сила подобных социальных антимоделей? В своем исследовании Кинсли подробно анализирует иконографию, ритуалы и мифы, связанные с каждой из 10 махавидий, и приходит к выводу, что основная цель данных тантрических практик сродни шоковой терапии – преодолеть то, что можно назвать затвердением категорий, посмотреть страху в лицо. В просветленном сознании не должно быть темных углов. Известно, что некоторые практикующие поклонялись проституткам, приучая себя видеть божественное проявление во всем. Отождествление с антимоделью, запретным или изолированным от общества, помогает пережить состояние беспредельно расширенного и освобожденного от правил о кастах и классах сознания, то есть сознания, освобожденного от двойственного восприятия действительности. В построенной на всеобщей взаимосвязи модели мира не может быть разделения на чистое и нечистое, священное и богохульное, на ты и я. Те из богинь, которые сочетают в себе образы секса и смерти, символизируют осознание подлинности вещей, осознание собственной смертности и тленности, то есть помогают сорвать покров майи, иллюзии, коренящейся в одержимости своим «я». Интересно, что именно «Секс и смерть» режиссер Питер Гринуэй обозначил как основные темы, которыми стремится манипулировать и современная западная постмодернистская культура, культура, которая, по мнению некоторых философов, также по-своему тяготеет к недвойственности.
Софья Корниенко о книге Дэвида Кинсли «Образы божественной женственности в тантре». Мой пражский коллега Кирилл Кобрин увлеченно прочел сразу несколько сочинений по истории советской детской литературы. Свидетельствую, Кирилл еще весьма далек от возрастного впадения в детство. Он просто помнит и любит то, что читал в нежном возрасте.
Я очень хорошо запомнил такую книгу, которая называлась «Приключения Аристоника» или «Аристоник». Ее автор был некий Есерский. Эта книга была о мальчике-рабе в Сицилии, втором веке до нашей эры, который поднял восстание против рабовладельцев. Это была настоящая приключенческая литература, и понимал, что автор очень хорошо знает эту эпоху и знает, о чем он пишет. И вот сейчас вышло целых две книги, точнее, вышла одна книга и еще одна статья в другой книге, где книжные герои моего детства получили свое изучение. Речь идет прежде всего о сборнике, который называется «Русская или российская детская литература и культура». Этот сборник вышел в издательстве «Routledge», и он составлен двумя американскими профессорами, словистами Мариной Балиной и Ларисой Рудовой. И другая книжка, она называется «Места Рима. Время, пространство и память». Вышла она под редакцией техасского профессора Лармура и Даяны Спенсер в Оксфорде. Здесь опубликована одна статья, вот как раз составительница предыдущей книги, о которой говорил, Марины Балиной, которая называется примерно в русском переводе, так как обе книжки на английском, называется примерно так: «Древний Рим для маленьких товарищей. Наследие классической античности в советской детской литературе». Здесь я начну именно с этой статьи. Я встретил своего старого давнего знакомого Аристоника, которому посвящена часть очень любопытной статьи, где вот эти исторические советские романы, а я, между прочим, отмечу, что вот этот роман об Аристонике вышел не когда-нибудь, а в 1937 году. И вот сейчас, когда думаешь об этом, невозможно понять, то ли это был такой эскапизм, попытка известного довольно человека и ученого как-то отвлечься от страшной реальности, либо как бы вот ситуация с детскими историческими романами советскими, она как-то вписывалась в политическую жизнь той эпохи. Вот если верить авторам сборника «Российская детская литература и культура», то как раз эта детская литература и культура, она всегда вписывалась в мейнстрим, скажем так, политической жизни. В любом детском или даже взрослом романе на историческую тему обязательно должна была присутствовать классовая борьба. Ну, а классовая борьба в античности была всегда примерно одна и та же – борьба рабов против рабовладельцев. Образцом, конечно же, был роман Джованьоли «Спартак», который, кстати говоря, был переведен на русский язык в 1881 году Степняком Кравчинским, известным русским революционером. Ну, то есть была хорошая такая революционная традиция, и, с другой стороны, конечно же, в Петербурге, Петрограде, Ленинграде было довольно много людей, получивших прекрасное классическое образование, которые могли, безусловно, использовать использовать эти свои знания и таким образом все-таки поддерживать как-то свое существование. Вообще бытует мнение, что детская литература была таким как бы оазисом для серьезных советских писателей, где вот идеологический пресс был мягче и где они могли спокойнее существовать и писать. Надо сказать, что это мнение опровергает Марина Балина и вот в этой статье об античности для советских детей, и, в общем-то, во многом это мнение опровергается некоторыми статьями из сборника, посвященного русской детской литературе и культуре. Я отмечу две статьи. Во-первых, статья известного слависта Евгения Добренко, которая посвящена школьным сказкам в детской литературе и проблеме социалистического реализма, где он как раз блистательно показывает, что даже сказки вполне существовали в русле социалистического реализма. И статья одной из составительниц этого сборника, Ларисы Рудовой, посвящена очень известному сейчас писателю, детскому писателю Григорию Остеру и его вредным советам. В этой статье, помимо всего прочего, очень любопытно говорится о, ну, как бы некоторой неуверенности, которая возникла у Григория Остера в его писаниях после того, как кончился Советский Союз. Все-таки одно дело давать вредные советы в Советском Союзе при советской власти, имея в виду, ну, так сказать, некоторую фигу в кармане общему строю и общему настроению советского детства и общему образу, что ли, советского школьника. И совсем другое дело постсоветское время, когда, в общем-то, все 90-е, да и сейчас тоже годы, постсоветская Россия только и занималась тем, что давала вредные советы самим себе, окружающим, и их реализовывала.
Кирилл Кобрин об американских и английских публикациях по истории советской детской литературы. Питерский историк профессор Борис Колоницкий тоже рассказывает сегодня о сочинении англоязычного автора, посвященном России.
Я хотел бы сказать пару слов о книге, которая в прошлом году была издана Александром Рабиновичем, американским историком. Она была издана фактически одновременно и на русском, и на английском языке, то есть она вышла и в России, и в Америке. Книга называется «Большевики у власти», и подзаголовок таков: «Первый год советской эпохи в Петрограде». Это продолжает предшествующую книгу Рабиновича, довольно известную, то есть все, кто занимается русской историей, ее знают. Предшествующая книжка была посвящена большевикам в 1917 году. Предшествующая книжка была интересна чем? Рабинович показал, что большевики не представляли собой такой монолитной массы, единой. И дело не в том, что там были там хорошие большевики, плохие большевики. Речь идет о том, что структурно были различные центры, различные группировки. И впоследствии большевистское такое мифотворчество создало миф о единой стальной когорте, о железно выполнявшихся решениях. На самом деле было не так. То есть была институциональная борьба, была борьба честолюбий. Эта книжка мне представляется еще более интересной. Более интересной почему? Потому что для исследовательского почерка Рабиновича очень важна въедливая работа с большим количеством первоисточников. Ну а вот со времен перестройки он, конечно, получил гораздо больше возможностей работать в архивах. Ну, сейчас это вновь становится проблемой, то есть он попал на самое хорошее время. Он работал в партийных архивах, что-то получал в архивах ФСБ, фондах, которые были раньше закрыты. Вообще, она должна была быть гораздо, она и так довольно большая и толстая, должна была быть еще более толстой. И некоторые очень вкусные сюжеты он сократил или даже почти выкинул, потому что вот по статьям, судя, он очень, допустим, информативно писал о деле адмирала Счастного, который был расстрелян по приказу Троцкого. Значит, что мне очень нравится вот в этой книге? Несмотря на огромное количество источников, несмотря на большое количество документов, несколько раз Рабинович очень честно признается: мы не знаем. И вот эта честность, человек, который поработал очень много, мне она необычайно приятна и симпатична. Так, пролопатив кучу материалов, он говорит о том, что вот мы многого не знаем, допустим, о деятельности военно-революционного комитета в Петрограде. Понимаете, это было такое альтернативное правительство, и отношения военно-революционного комитета с Советом народных комиссаров, они были очень и очень непростыми. некоторые фразы требуют существенных уточнений. Ну, например, известное нам со школьной скамьи совершенно справедливое утверждение, повторяемое сейчас, большевики разогнали учредительное собрание. Ну, выясняется, что в большевистской партии была довольно серьезная оппозиция разгону учредительного собрания. Я, например, этого не знал. Очень интересные статьи о Брестском мире, о взаимоотношениях большевиков с левыми эсерами. И тут ситуация была интересна тем, что центральный уровень взаимоотношений с левыми эсерами, то есть, ну, грубо говоря, в Москве, очень отличался от ситуации в Петрограде. Они были гораздо более рабочими, конструктивными и энергичными, в первую очередь за счет деятельности Порошьяна. И еще один момент. Мы иногда спрямляем историю и видим историю несколько телеологично. То есть мы говорим, по большому счету это правильно, что вот в 17 году начало создаваться партийное государство. Казалось бы, против этого не поспоришь. Но если посмотреть на ситуацию в 1918 году, в партийной организации Петрограда очень серьезный кризис. И он, в частности, связан с тем, что очень многие важные, энергичные люди уходят в советы. И это осознается колоссальная проблема. То есть возникают, с одной стороны, идеи чуть ли не о государствлении партии, то есть партийную организацию сделать каким-то там подотделом исполнительного комитета или еще что-то. А с другой стороны, опасность. Они говорили, вот смотрите, в 1917 году эсеры ушли во власть, эсеры ушли во временное правительство, разные комиссары и так далее, и потеряли контроль над массами, потеряли свою какую-то такую партийную сущность. Надо что-то делать. То есть очень много таких интересных вещей, которые, с одной стороны, несколько меняют наше представление о власти в 1918 году, а с другой стороны, выявляют картину неизведанного по периоду, который, казалось, изучался и изучался.
Питерский историк Борис Колоницкий о последней книге своего американского коллеги Алекса Рубиновича «Большевики у власти». А сейчас московский историк Арсений Рогинский о книге «Покаяние», книге памяти жертв массовых политических репрессий, вышедшей в Республике Коми.
Такие книги издаются в большинстве регионов России. Что обычно в них бывает? Справки о расстрелянных, отправленных в лагеря и ссылки, депортированных. Фамилия, имя, отчество, год, место рождения, где жил, кем работал, дата ареста, обвинения, дата осуждения, дата расстрела. Иногда очень редко фотографии. Это огромной важности дело, поименное называние жертв. Дай это бог, чтобы рано или поздно Россия могла назвать все имена, пока до этого очень-очень далеко. Но книга памяти, изданная в Коми, далеко выходит за пределы традиционного перечня имен. Вообще Коми-республика – единственный регион в России, где работа по увековечению памяти жертв поставлена, ну, квалифицированно, грамотно, широко. Еще в 90-е годы здесь была создана республиканская программа «Покаяние». Она включала в себя и установку памятников и памятных знаков, и просветительскую работу, помогающую осмыслять тему террора, и плановую работу учителей со школьниками, и, конечно, издание мартиролога. Для реализации проекта был создан Республиканский благотворительный общественный фонд «Покаяние». В работе участвовали республиканские государственные институции, министерства, ведомства, муниципальные власти, вместе с ними научные организации, вузы и, конечно, общественные организации. Прежде всего, Коми региональное общество «Мемориал» во главе с бессменным его председателем, историком, кандидатом наук и школьным учителем, замечательным школьным учителем Михаилом Борисовичем Рогачевым. Он же является и главным редактором «Мартиролога». Начиная с 98 года вышло 8 его томов в 11 книгах. 8 том, 2 часть. Всего неделю как издан. Конечно, прежде всего здесь справки о жертвах. «Покаяние» и репрессированные жители Коми. И те, кого сослали туда в трудпоселки в годы коллективизации. А отдельно польские граждане, которые во время массовых предвоенных депортаций из Восточной Польши были туда направлены, а отдельно списки умерших трудпоселенцев, высланные из Коми по обвинению в принадлежности к кулачеству, отдельно осужденные в лагеря из числа поселенцев. А кроме того, это совершенно уникально. Списки политзаключенных Воркутлага и Ухтпечлага, крупнейших лагерей на территории Коми. Всего уже опубликовано справок на более 100 тысяч человек, и работа продолжается, конца и не видно. Но кроме того, в этих томах опубликованы фундаментальные исторические исследования по истории лагерей в Коми и крупных лагерных комплексов, и сравнительно небольших лагерей. Опубликована тщательно составленная хроника репрессий в Коми-крае. Опубликованы тысячи, многие тысячи документов по истории террора, распоряжения партийных органов от высших до местных, разнообразные документы о ГПУ, НКВД, МГБ, документы о санитарном состоянии лагерей и трудпоселков, множество документов об экономике принудительного труда в Коми. А еще там есть небольшие исследования, их очень много, посвященные сотням частных сюжетов. Например, интереснейшие исследования о легендарных кашкетинских расстрелах эпохи Большого террора. Восстановлены имена всех погибших, приведены акты и леденящие душу подробности об этих расстрелах. Исследования о лагерном сопротивлении, например, о голодовке троцкистов на Воркуте осенью 36-го, весной 37-го. Здесь не только детали, не только требования голодающих, но и поименные списки около 200 участников голодовки, взятые из десятков изученных следственных дел. Опубликован найденный составителями удивительный программный документ двух заключенных. Никаких там ни троцкистов и ни меньшевиков. Виктора Чернышова и Григория Минкина. Называется «Наши взгляды». Развернутый политический анализ происходящего в СССР, отправленный авторами в январе 37-го на имя Ежова. Они писали прямо, огромный документ, между прочим, «Революция обещала свободу, а принесла небывалый политический гнет и бесправие. Обещала сытую радостную жизнь, а дала крайнюю нищету и голод. А видели спасение страны они в политических свободах и свободном рынке». Их, конечно, расстреляли. В целом, «Покаяние» — это энциклопедия террора на территории Коми. Но значение этой книги, по-моему, далеко выходит за пределы Коми. Если бы так работали с памятью во всей стране, и если бы такие книги издавались повсеместно, и если бы такие программы были в других регионах, если бы была общефедеральная такая программа, наверное, это была бы уже другая Россия, совсем другая страна.
Московский историк Арсений Рогинский о книге памяти жертв массовых политических репрессий, вышедшей в Республике Коми. Наш следующий книжный обзор через месяц. Программа «Разница во времени». Продюсер передачи Марина Смирнова. Составитель и ведущий Владимир Тольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 13.07, повтор в 21.07 по московскому времени.